информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 9 часов, в эфире информационная программа «Время свободы», в студии Михаил Соленков. Доброе утро. В начале часа у нас выпуск новостей. Я передаю слово Светлане Павловой.
Радио «Свобода», новости.
Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Ингушетии убит один из лидеров местных боевиков. Политик Борис Немцов сегодня дважды предстанет в суде. Власти Филиппин проведут расследование обстоятельств гибели заложников. Среди боевиков, убитых в понедельник в окрестностях Назрани в Ингушетии, лидер местных вооруженных формирований 23-летний Илес Гарданов. Об этом сообщило управление ФСБ по Ингушетии. По его данным, Гарданов был причастен к ряду терактов и других преступлений, совершенных на территории Ингушетии. Сотрудники спецслужб в районе селения Плиева попытались остановить автомобиль для проверки документов. Однако находившиеся в нем люди открыли огонь. В ходе перестрелки все четверо нападавших были убиты. Сотрудники ФСБ не пострадали. В Кизлярском районе Дагестана неизвестными убит местный житель. Как передает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, в понедельник вечером к дому жителя села Ясная Поляна подъехала группа вооруженных людей и застрелила хозяина. Нападавшие скрылись. Через два часа в селении Хуцеевка того же района группа людей в масках была обстреляна мечеть. Никто не пострадал. Президент России Дмитрий Медведев внес в Калининградскую областную думу кандидатуру Николая Цуканова для наделения его полномочиями губернатора региона. Действующий губернатор Георгий Босс ранее не был включен в число кандидатов на пост главы области, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Для многих оказалось сенсацией то, что в список не попал нынешний глава региона Георгий Босс, который руководит областью с 2005 года. Это решение объяснил глава Высшего совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грозов. По его словам, показатели, касающиеся поддержки действующего губернатора, не являются такими, чтобы мы могли бы предложить его кандидатуру для рассмотрения. Конец цитаты. Снятие с должности Георгия Босса политологи и эксперты связывают с тем, что в регионе на протяжении последних двух лет проходят многотысячные акции протеста. Самая крупная, направленная против политики «Единой России» и правительства Владимира Путина, прошла 30 января прошлого года. В ней приняли участие около 12 тысяч человек. Последний антиправительственный митинг прошел 21 августа, на котором организаторы призвали калининградцев не голосовать на предстоящих думских выборах за партию власти. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Оппозиционный политик Борис Немцов сегодня дважды предстанет перед мировым судом в Москве. В обоих случаях Немцова обвиняют в неподчинении сотрудникам милиции. В Пресненском суде будет рассмотрено дело о задержании Немцова и ряда других оппозиционных активистов в воскресенье на Новом Арбате, где они пытались провести несанкционированное шествие по случаю Дня государственного флага. За Москворецкий суд рассмотрит ситуацию 31 июля, когда сопредседатель движения «Солидарность» был задержан на Триумфальной площади, где оппозиции также не разрешили проводить акцию, сообщает Интерфакс.
Радио «Свобода», новости.
Президент Филиппин Бенигно Аквино заявил, что власти проведут тщательное расследование обстоятельств операции по освобождению заложников в столице страны Маниле, при которой в понедельник погибли 8 туристов из Гонконга. Погиб также и захватчик, бывший офицер филиппинской полиции, который был уволен за различные нарушения и добивался таким образом восстановления на службе. Он был застрелен снайпером, но, судя по всему, успел убить нескольких пассажиров захваченного туристического автобуса. По меньшей мере, 7 заложникам удалось выжить. Некоторые из них ранены, один в критическом состоянии. Ранее нападавший отпустил 9 пассажиров. Власти Пакистана могут столкнуться с трудностями при распределении средств на восстановление страны после катастрофических наводнений. Об этом заявил в интервью агентству Reuters глава Департамента Международного валютного фонда по Средней и Центральной Азии Масуд Ахмед. В Вашингтоне проходят переговоры МВФ с Пакистаном об оказании ему дополнительной финансовой помощи. На юге Пакистана в провинции Синд сотни тысяч людей покинули свои дома из-за угрозы нового наводнения.
В провинции Синд более 80% жителей были вынуждены покинуть свои дома. Так что вы представляете серьезность ситуации. Люди спят прямо на улицах, вдоль дорог, под мостами. Им просто необходимо предоставить какое-то убежище.
Сообщил представитель Международной организации по миграции Салим Рехмат. В результате самых сильных в истории страны наводнений более 16 миллионам пакистанцев грозят недоедание и болезни. От различных инфекций уже лечится около 1,5 миллиона пострадавших от стихии. Террористическая группировка «Аль-Каида» исламского Магриба освободила двух испанцев, похищенных в ноябре прошлого года в Мавритании, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Граждане Испании Альберт Вилалта и Роки Паскуал, члены гуманитарной организации «Солидарные действия», были захвачены группой вооруженных лиц, когда участвовали в раздаче продовольственной помощи. Как утверждают испанские власти, они содержались в малодоступной местности на севере Мали. Председатель организации «Солидарные действия» Франциск Асан. Радикальные группировки, которые постоянно действуют на востоке Мавритании в пограничных с Мали районах, представляют огромную опасность. Именно из-за них в свое время был отменен автопробег Париж-Дакар. Как утверждает испанская пресса, террористы отпустили заложников в обмен на освобождение из мавританской тюрьмы своего сторонника Амара Ульд-Сид Ахмеда. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
На Украине сегодня отмечают 19-летие со дня провозглашения независимости. 24 августа 1991 года Верховная Рада приняла акт провозглашения независимости Украины. В декабре того же года этот документ был одобрен большинством украинцев в ходе референдума. Вскоре 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще российские, украинские и белорусские лидеры подписали соглашение о распуске Советского Союза. В американском Лас-Вегасе на конкурсе «Красоты мисс Вселенная» победила 22-летняя жительница Мексики Химена Наварретте. Корону ей вручила предыдущая мисс Вселенная венесуэлка Стефания Фернандес. Всего в конкурсе приняли участие девушки из 82 стран. Второе место досталось представительнице Ямайки, третье – жительнице Австралии. Это был выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Выпуск новостей подготовила и представила вам Светлана Павлова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 24 августа, в Рязанской области последний из пострадавших от природных пожаров снят режим чрезвычайной ситуации. Российский фильм в программе Монреальского кинофестиваля. Новая книга о первом президенте России Борисе Ельцине. Предисловие второго главы государства Владимира Путина. Эти темы, обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев накануне вечером отменил режим чрезвычайной ситуации в Рязанской области, который был введен 2 августа в связи с природными пожарами. Ранее чрезвычайный режим был снят в 6 других регионах. Как сообщается, только за выходные число природных пожаров в России сократилось на треть, пока не потушены 23 пожара, сообщают в Минприроды. Из Рязанской области репортаж корреспондента «Радио Свобода» Бориса Маркина.
На сегодняшний день в области действуют два очага лесоторфяных пожаров в Рязанском и Клепиковском районах. Но, как заявляют в региональном управлении МЧС, площадь горящих лесов с каждым днем существенно сокращается, чему способствуют и погодные условия. В область, наконец, пришли пусть и кратковременные, но ливневые дожди, и стало заметно прохладнее. И, конечно, беспрецедентные силы спасателей. На сегодняшний день в борьбе с огнем принимает участие 3600 спасателей и 518 единиц техники. По-прежнему в тушении участвуют и авиация. Только за сутки самолеты Ил-76 совершили 11 вылетов в район Окского биосферного заповедника. На очаг возгорания было сброшено более 600 тонн воды. Как отметил глава регионального МЧС Олег Никифоров, угрозы населенным пунктам нет. Отвести огонь удалось и от уникального питомника Окского биосферного заповедника. Что же касается площади пожаров, то буквально за 3 дня ее сократили с 4000 гектаров до 50. Но всю пожарную технику из лесов выводить пока не будут. Как пояснил Олег Никифоров, многочисленные спецмашины останутся на местах как минимум до конца этого месяца. В частности, спасатели будут проливать леса, чтобы исключить возможность новых возгораний. Кроме того, активно идет и заливка торфяников.
У нас на территории Рязанской области, это 3 в Клепиковском, 1 в Рязанском районе, это проблемные торфяники, месторождения, которые в дальнейшем могут вызывать опасения в том плане, что дым, который идет от них, он может, если ветер в направлении Рязани, соответственно, Рязань будет задымлена. Поэтому мы проводим работу по дотушению и заливанию их водой будем работу проводить до конца августа. Для этого у нас имеются две водопроводные ветки, которая одна работает в Клепиковском районе протяженностью 4,6 километра, одна на территории Рязанского района протяженностью 6,5 километра, которая направлена на Красное болото в районе поселка Приозерный. Задача – это проливать вот эти болота, заливать их, чтобы не было горящих или дымящих очагов.
Тем временем в пострадавших от пожаров деревнях уже начались строительные работы. Темпы не всегда выдерживаются заявленные, но губернатор Рязанской области Олег Ковалев в целом доволен работой.
Удовлетворен тем, как за последние вот несколько дней после моего приезда все развернулись с работой. Я думаю, что темпы будут сейчас нарастать многократно. До ноября месяца люди получат свои дома, те, кто выбрал эту форму восстановления своих жилых домов. Те, кто выбрал форму приобретения квартир, переедут до 1 сентября.
Подрядчики стараются, даже несмотря на некоторые проблемы, в том числе и с оплатой работ, вести строительство максимальными темпами. Как отметил Вячеслав Никушин, прораб стройки, идущий в сгоревшие дотла деревни Предельцы, работать приходится чуть ли не круглосуточно, но установленные сроки выдержать постараются.
Работаем с утра до вечера, до позднего, до 9 часов, ну, до темноты. Прокладываем водопровод, проложили уже 200 км. Впереди еще много. Прокладывается, работа не початый край. Осложняется тем, что копаем песок, грунт осыпается тяжело.
Постоянно за ходом работ следят и сами погорельцы. Причем, судя по проведенным опросам, почти никто не пользуется установленными по требованию премьер-министра Владимира Путина веб-камерами, чтобы посмотреть на возводимые дома через интернет. Жители сгоревших деревень предпочитают посещать стройки лично. Многие говорят, что с трудом верят в то, что в дома можно будет вселяться в заявленные сроки с 1 ноября, но очень на это надеются.
Из Рязани передавал корреспондент «Радио Свобода» Борис Маркин. В подмосковном регионе президентом России режим чрезвычайной ситуации был снят несколькими днями ранее. Но, как сообщил губернатор области Борис Громов, на региональном уровне режим ЧС сохраняется до 15 сентября. Из Подмосковья репортаж Веры Володиной.
По данным МЧС, в Московской области нет новых очагов возгорания, а действующими остаются лишь 3 торфяных пожара в Шатурском районе. Об этом рассказал представитель пресс-службы областного управления МЧС Михаил Миронов.
За прошедшие сутки на территории Московской области зарегистрировано 8 очагов природных пожаров на общей площади 4,9 гектара. Из них 2 лесных на площади 2 гектара и 6 торфяных на площади 0,25 гектара. Действующими по состоянию на сегодняшнее утро оставалось 3 очага пожаров на общей площади 0,9 гектаров. Это торфяные пожары в Шатурском районе. Проводилась авиаразведка трижды за прошедшие сутки, и новых очагов пожаров обнаружено не было.
В Шатурском районе считают, что 3 торфяника не горят, объясняет замглавы Шатурского района Вячеслав Мужичков.
Пожар – это когда горит. У нас ничего не горит, у нас распространения нет, у нас идет тление закольцованных торфяников. Начали обводнение в 2 местах, это на Соколе Гриве и приближенный пункт — это поселок Родовицкий, хотя там до Родовицкого еще довольно-таки прилично, порядка 10-12 километров. Вот за что надеялся, что похвалят, но как-то упустили так. Фу-фу-фу, я всегда вот сплевываю и стучу по дереву. В горящее лето 2010-го, как это уже появилось везде в народе, говорят, горящее лето 2010-го, мы не сожгли ни одного дома и на пожаре не потеряли ни одной жизни.
Юлия Борисова, координатор группы добровольцев, работающих уже не первую неделю под городом Рошаль, рассказала, что лесной пожар здесь не потушен, и ежедневно на тушение требуется не менее 100 человек.
Как горело, так и горит. Пожар идет со стороны леса, и есть администрация города, которая нам помогает, и мы как бы вот успешно ограждаем эти дачи, которые сейчас есть, силу меры возможности вместе с пожарными и МЧС от огня. А есть еще лес, который вот буквально через маленькую дорожку. И это уже федеральная собственность, и это уже другое ведомство. И вот по поводу них у нас у всех сложилось впечатление, что они либо не заинтересованы в том, чтобы лес был потушен, либо они просто не могут каким-то образом его потушить.
Из отчета Рошальской экспедиции следует, что живого пламени здесь немного, но торфяной слой продолжает тлеть и расширяться. Юрий Медведев, зампред Московского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, рассказал в первую очередь, насколько неразвитая в России система добровольной помощи на пожарах. Он, в отличие от коллег из МЧС, высоко оценивает работу добровольцев.
Надо сказать огромное спасибо те люди, кто из Москвы вот группами собирались и ехали. Они просто в свои выходные день поставить человека выходной, а он поехал пахать.
Юрий Лучкин из поселка Маховое, потерявший, как и другие жители поселка, свои дома, сегодня оценивает работу местных властей на 5 с плюсом и считает, что если бы власти так работали всегда, то поселок бы не сгорел. Ведь к вечному тлению торфа за годы все привыкли и не видели в этом особой опасности.
Если бы так они работали бы, чтобы этим бы не закончилось никогда. Надо было торчальники все заливать уже давно. Мы не боялись, мы привыкли к этому. Я думаю, это долго не забудет. Где-то еще бы, если минут 15, то все бы погорели. Все выскакивали, и у кого были свои автомобили, они садились и уезжали, и брали соседей. А кто-то бежал, бежал там.
Поселок Маховое сгорел от верхового шквального огня за 20 минут. Новый поселок строят на окраине Белоомута. Погорельцы должны стать новоселами в начале ноября. Первыми ущерб от пожаров оценили энергетики области. Порядка 30 миллионов рублей. Ущерб, понесенный сельхозпроизводителями, более 1 миллиарда рублей. Общая сумма материального ущерба по области пока неизвестна. От огненной стихии в Подмосковье пострадало несколько населенных пунктов, 11 человек погибло, 8 получили тяжелый вред здоровью, 385 потеряли жилье. Семьям погибших выплатили по 1 миллиону 300 тысяч рублей. В общей сложности всем пострадавшим выплачено 93 миллиона рублей компенсации из федерального и областного бюджета. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье. Москве.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В окрестностях Назрани в Ингушетии убит лидер местных вооруженных формирований Илес Гарданов, сообщили в правоохранительных органах республики. Оппозиционный политик Борис Немцов сегодня дважды предстанет перед мировым судом в Москве. Немцова обвиняют в неподчинении сотрудникам милиции в ходе несанкционированных акций. Власти Филиппин проведут тщательное расследование обстоятельств операции по освобождению заложников в столице страны Манили, при которой в понедельник погибли 8 туристов из Гонконга. В Вашингтоне проходят переговоры МВФ с Пакистаном об оказании стране дополнительной финансовой помощи. Правительство Германии объявило, что планирует сократить численность вооруженных сил примерно на треть. На Украине сегодня отмечают 19-летие со дня провозглашения независимости. Следующий выпуск новостей в нашей программе примерно через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе музыкальная полка Соломона Волкова, Довлатов, 20 лет после смерти. Интервью, комплекс Плюшкина, гость американского часа, психолог Гейл Стейкити. Книжное обозрение Марины Ефимовой, «Повелитель мух», новая биография Голдинга. Кинообозрение с Андреем Загданским, Нью-Йоркский фестиваль режиссера Кена Рассела. И открытие, музыка Богословского для Фрэнка Синатра. Беседа с Аллой Богословской. Таковы темы программы «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом, которая выйдет в эфир сегодня в 2 часа дня. 26 августа, в этот четверг, открывается Монреальский международный кинофестиваль. В его конкурсной программе есть и российский участник. Это фильм Андрея Стемпковского «Обратное движение». Подробности узнаем у Марины Тимашевой.
Монреальский фестиваль был основан в 1977 году как неконкурсный, но уже через год концепция изменилась и стали вручать призы. Российские фильмы часто удостаивались премии Монреаля. В Монреале зрители смотрят фильмы на площади под открытым небом. Это фестиваль класса А, афиша которого состоит только из премьер. Полнометражный дебют Андрея Стемпковского не исключение. Впервые его показали этим летом на Кинотавре. Он там был удостоен премии за лучший сценарий, но международная премьера состоится в Монреале. «Обратное движение» участвовало также во внеконкурсных программах Московского международного кинофестиваля и Выборгского «Окна в Европу». Вообще, это одна из нескольких снятых в прошлом году лент, в которой затрагивается проблема межнациональных отношений и тех условий, в которых оказываются гастарбайтеры в России. Причем здесь гастарбайтер, а еще точнее раб, маленький мальчик. «Обратное движение» продюсировал Михаил Калатазишвили. Режиссер, сценарист, актер, автор замечательного фильма «Дикое поле», ушедший из жизни в октябре прошлого года. Всякий раз, когда Андрей Стемпковский рассказывает о своем фильме, он начинает с благодарности Михаилу Калатазишвили, что выдает в нем благородного человека. Впечатление это подтверждается и самой картиной. Смысл названия режиссер, правда, объясняет невнятно, ссылается на Ницше. Но сюжет обратного движения ясен и в изложении прост. Молодой человек, считавшийся пропавшим без вести в зоне военных действий, возвращается домой, чтобы встретиться там с таджикским мальчиком, усыновленным его матерью. Мафия не собирается уступать никому ребенка, привезенного как раба, и герою приходится семью защищать. По описанию получается боевик, и в этом жанре решено самое начало фильма. Белесая, будто выжженная пленка, страшный взрыв и лицо солдата, вдавленное в какую-то горную породу, как будто высеченное из камня, говорит актер Владислав Абашин.
Большая часть моего класса, большая часть моей группы, в которой учился из ПТУ, воевали, и они все вернулись. И то, что они были преданы государством, брошены, и в конце концов все спились, для меня это было главное. Дань моему году, да, которого на мясо отправили. Вообще астафьевская тема, почему такие же смертные люди, как и этот солдат, посылают и посылают себе подобных на убой.
Фильм достоверен и в бытовых подробностях, и в том, что касается человеческих характеров. Он окажется, кстати, вовсе не боевиком, а психологической драмой, в которой медленно и почти молчаливо разворачивается история матери, уверенной в том, что ее сын погиб на войне. История бесконечных ее походов по инстанциям, где по стенам висят портреты Путина, а за столами сидят равнодушные начальники. История о том, как долго она присматривается к маленькому приблудившемуся ребенку, понемногу начинает о нем заботиться, его жалеть, а в этот момент домой возвращается сын. Отношения родного сына и приемыша развиваются сложно, от ревности, страха, взаимной подозрительности, неприязни к тому, что зовется мужским братством. Обратное движение при этом снято в эстетике, характерной для братьев Дарденов, то есть режиссера волнует не столько действия, сколько их мотивация и последующая на них реакция. А реакция выражена не в сильных эмоциональных всплесках, а в долгих паузах, взглядах. Актриса Ольга Демидова объясняет.
Когда у человека очень большое горе, оно тихое. Я считаю, что вот это намного сильнее, чем все диалоги. А если бы мы много говорили, если бы мы рвали бы страсть, это было бы не так сильно. Тишина выше боли.
Процитируем Гарольда Пинтера. «Не важно, что он говорил, важно, как он сидел». По идее, такая выбранная режиссером стилистика должна затруднять восприятие. Но в картине Стемпковского довольно умело соблюден баланс. Внимание зрителей, с одной стороны, удерживает жесткая детективная конструкция, с другой ему предоставлена возможность прочувствовать происходящее с каждым из действующих лиц. К сожалению, в финале действие все-таки скатывается в боевик. Защищая мать, герой идет разбираться с обидчиками, уничтожает их, погибает сам. Человек, пришедший с войны, не приспособлен к мирной жизни. Мысль понятная, но давно уже растиражированная. Будем надеяться, что это обстоятельство все же не помешает канадским зрителям и членам международного жюри Монреальского фестиваля оценить по достоинству эту дебютную ленту. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатым.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему президент не может спокойно уйти в отпуск. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Надежды на резкое расширение исследований в области эмбриональных стволовых клеток благодаря государственному финансированию этих работ не осуществится в ближайшем будущем. В понедельник федеральный судья временно заблокировал директиву президента Обамы. Президент подписал ее вскоре после прихода в Белый дом. Она позволяет Национальному институту здравоохранения проводить эксперименты с эмбриональными стволовыми клетками, выделенными частными лабораториями. Таким образом, было преодолено формальное препятствие. поскольку в американских законах существует запрет на федеральное финансирование любых исследований, экспериментов и процедур, связанных с уничтожением человеческих эмбрионов. Этот указ президента оспорили в суде компании и исследователи, ведущие эксперименты со зрелыми стволовыми клетками. Они заявляют, что он может привести к угасанию их области исследований, поскольку федеральные деньги пойдут в более, как считается, перспективные работы с эмбриональными клетками. Судья пришел к выводу, что директива президента нарушает существующие законы и предложил правительству изменить формулировки президентской директивы. Мы рассматриваем планы строительства нового небоскреба как насилие над Нью-Йорком и его внешностью. Сооружение небоскреба разрушит образ города, ставший дорогим миллиардам людей по всему миру. Миллиарды людей попытались привлечь в понедельник в союзники владельцы легендарной высотки Empire State Building. На слушаниях в городском совете, который должен одобрить сооружение нового гигантского здания лишь в двух кварталах от одного из символов Нью-Йорка, возведенного в 30-м году и вновь ставшим самым высоким сооружением города после разрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра. Простые подтянутые объемы Empire State Building считаются образцом американского архитектурного стиля арт-деко. Новое здание должно быть, согласно проекту, лишь на 11 метров ниже легендарного соседа. Формы его напоминают, по словам критиков, вознесенные на стилобат зубила. Такие определения, впрочем, не смущают мэра Нью-Йорка и архитектурную комиссию. Они считают, что проект выгоден для города и с коммерческой точки зрения, и с точки зрения улучшения инфраструктуры и уровня жизни в районе, построенном в 30-х годах. Самым серьезным препятствием для осуществления нового проекта могут стать экономические трудности финансирования. Президент Обама отправился в 10-дневный отпуск в Массачусетсе. Как часто бывает, это событие вызвало эмоциональные комментарии, рассказывает Владимир Морозов.
Не слишком ли часто уходит в отпуск президент Барак Обама? Он пробыл в Белом доме меньше 2 лет и успел за это время взять отпуск на 48 дней. Эти и другие подобные реплики прозвучали, когда Обама отправился в свой нынешний 10-дневный отпуск, который он проводит в штате Массачусетс на курортном острове Мартхас Виньерд. «Что вы думаете об отпуске президента Обамы?» – спросил я свою соседку Джилду.
I don't think he deserves that much vacation time when the country is in recession.
Я думаю, он не заслуживает столько отпусков, когда в стране рецессия, а наши солдаты еще не выведены из Ирака и Афганистана. Ведь он не только президент, но еще и командующий вооруженными силами.
He's commander-in-chief.
Как бы предвидя такой упрек, представитель Белого дома Билл Бёртон сказал в беседе с журналистами, что когда говорят о президенте, то ставят слово «отпуск» в кавычки. Работа, так сказать, ходит за ним по пятам, вместе с советниками, секретарями и военными. Президенту каждый день докладывают о политической и экономической ситуации в стране и в мире, знакомят с данными разведки. В таком режиме отдыхают все президенты – и демократы, и республиканцы. Тем не менее, представитель Национального комитета Республиканской партии Даг Хей на днях заявил, что американцам следовало бы задаться вопросом, почему у Барака Обамы такие продолжительные отпуска, когда в стране столько нерешенных проблем. Хей при этом как бы позабыл, что предшественник демократа Обамы, республиканец Джордж Буш, проводил в отпуске больше времени. Все знают, что отпуск у президентов рабочий.
It's working vacation.
Then I want to be president. I like...
Ну, тогда я хочу быть президентом. Мне тоже нужен рабочий отпуск, но мне его не дают. Неоднозначно оценила публика даже список книг, которые купил Барак Обама в начале отпуска. Среди авторов Джонатан Фрэнзен, Джон Стейнбек, Харпер Ли и масса других имен. Президент набил книгами целую сумку. «Когда же ему работать, если он собирается все это прочесть? Да еще в гольф хочет играть», – ворчат критики. Кое-кто из них журит Обаму даже за то, что тот, вроде бы, еще не бросил курить. «Обязан бросить, чтобы был пример всей стране?»
– рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке».
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Как изменилась и изменится в будущем наша жизнь под влиянием новых цифровых технологий». В программе участвуют специалисты по цифровым технологиям Игорь Осколков, Андрей Письменный и Михаил Карпов. Ведет программу Владимир Абарбанель. Программа «Время гостей». Сегодня в 11 часов обращаем ваше внимание, что программа выходит в запись. We'll be right back. Но в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, что, на ваш взгляд, было главным событием в годы президентства Бориса Ельцина. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, вопрос программы. Что, на ваш взгляд, было главным событием в годы президентства Бориса Ельцина? Сейчас краткая сводка новостей. В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Среди четырех боевиков, убитых в понедельник в окрестностях Назрани в Ингушетии, лидер местных вооруженных формирований Ильяс Гарданов, сообщило управление ФСБ по Ингушетии. В Кизлярском районе Дагестана неизвестными убит местный житель. В том же районе этой ночью группа людей в масках обстреляна мечеть. Никто не пострадал. Оппозиционный политик Борис Немцов сегодня дважды предстанет перед мировым судом в Москве. В обоих случаях Немцова обвиняют в неподчинении сотрудникам милиции в ходе несанкционированных акций. Президент Филиппин Бениньо Акино заявил, что власти проведут тщательное расследование обстоятельств операции по освобождению заложников столицы страны Манили, при которой в понедельник погибли 8 туристов из Гонконга. Власти Пакистана могут столкнуться с трудностями при распределении средств на восстановление страны после катастрофических наводнений. Об этом заявил в интервью агентству Reuters глава Департамента Международного валютного фонда по Средней и Центральной Азии Масуд Ахмед. В Вашингтоне проходят переговоры МВФ с Пакистаном об оказании ему дополнительной финансовой помощи. США выразили беспокойство в связи с ростом военного потенциала Ирана. Иранские СМИ в понедельник сообщили о начале строительства двух военных кораблей, способных нести крылатые ракеты. По меньшей мере 12 человек погибли в результате атаки предположительно американского беспилотного самолета на северо-западе Пакистана на границе с Афганистаном. По предварительной информации, среди погибших есть как военные, так и гражданские лица. В американском Лас-Вегасе на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» победила 22-летняя жительница Мексики Химена Наварете. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». Микрофон у Михаила Соленкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Что, на ваш взгляд, было главным событием в годы президентства Бориса Ельцина? Такой вопрос мы задаем сегодня в нашей утренней программе. Еще раз напомню, что буквально через пару минут мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. У нас также есть номер для смс-сообщений. Это номер 8 903 743 2801. Московский пейджер 660 1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Книга писателя и журналиста Бориса Минаева под названием «Ельцин» выйдет в начале сентября в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей». Автор предисловия к этой книге – премьер-министр России Владимир Путин. Впечатлениями о новой книге поделился с нашим корреспондентом Вероникой Баде Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», в прошлом советник Бориса Ельцина по политическим вопросам.
Текст, тот небольшой отрывок, который удалось прочитать, производит впечатление нормального текста, изложенного достаточно живо для широкого круга читателей, с отсылками к воспоминаниям самого Бориса Николаевича. То есть нормальный такой текст вполне.
А что вы думаете о предисловии Владимира Путина?
Я думаю, что это просто такая дань уважения Борису Николаевичу, которую он обязан испытывать, помня о том, благодаря кому он неожиданно для себя и всех остальных попал на высший пост в стране.
Вы обратили внимание, что Владимир Путин не дает оценки политическим преобразованиям ельцинской эпохи?
Он старается вообще быть подальше от политических сюжетов, и это совершенно понятно, потому что сравнение между эпохой Ельцина и эпохой Путина могут быть либо к выгоде эпохи Ельцина, либо лукавыми.
Сам факт выхода этой книги в серии ЖЗЛ с предисловием Владимира Путина вы склонны рассматривать как некое знаковое событие?
Нет, совершенно не склонен. Думаю, что это никак не связано с какими-то возможными изменениями позиции Путина или изменениями в режиме. Это часть торжественных мероприятий. К юбилею Бориса Николаевича...
Вы были советником Бориса Ельцина. Что для вас главное в той эпохе?
Открытые возможности. Это шанс на нормальный путь в будущее.
Георгий Александрович, как бы вы охарактеризовали то отношение в российском обществе к ельцинской эпохе, которое существует сейчас?
Я бы сказал, как амбивалентное, потому что здесь смесь тенденций. С одной стороны, целенаправленная пропаганда, значит, ельцинский хаос и так далее, и так далее. А с другой стороны, в общем, трудно бороться с реальностью, и граждане имеет возможность сравнивать, но, допустим, такого милицейского беспредела при Ельцине не только не было, но и давно он был невозможен.
А на вашей памяти в какую сторону менялось это отношение?
От устойчивого негативного до амбивалентного.
Как вы думаете, эта книга что-то сможет изменить в такой ситуации?
Я думаю, да, сможет, потому что вот уже началось ее продвижение. Я думаю, что ее будут читать несколько больше, может, существенно больше, чем наша эпоха Ельцина, которая была все-таки написана для узкого круга специалистов. И да, я думаю, что это вызовет некие ностальгические нотки и такое благожелательное отношение к Ельцину.
Что для вас лично значит Борис Ельцин?
Уникальная политическая фигура реально исторического масштаба, ну и человек интересных человеческих качеств, с которым было интересно работать.
С Георгием Сатаровым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. Что, на ваш взгляд, было главным событием в годы президентства Бориса Ельцина? Такой вопрос мы сегодня задаем в нашей утренней программе. Сейчас заработал телефон прямого эфира в нашей студии. 8 800 222 12, его номер. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас в этом часе дозвонился Николай из Москвы. Николай, доброе утро.
Тогда при Горбачеве страна уже была беременна необходимостью перемен. И Ельцин тогда на одном из пленумов, он как бы выступил против той линии, которую продолжал проводить Горбачев. А все это свелось, и в то время, когда Китай уже делал, там Дэн Сяопин ввел реформы умело от государственной системы управления...
Николай, секундочку, я повторю вопрос. Каким, на ваш взгляд, что было главным событием в годы президентства? Вы немножко уходите от прямого ответа.
И мы шли за ним, как человеком надежды, но реально... Когда произошел ГКЧП, вот сейчас суд истории по телевизионной идет, там почти 100% людей оценивают отрицательно горбачевско-ельцинскую систему. Мы разрушили все заводы и фабрики, уничтожили деревни, лесхозы. Страна вступила в страшный путь чудовищного воровства, уничтожения страны.
Спасибо, Николай. Понятно ваше мнение. Давайте послушаем Сергея. Это тоже звонок из Москвы. Сергей, на ваш взгляд, что было главным событием в годы президентства Бориса Ельцина?
Здравия желаю все слушатели. Значит, три основных события, запомнившиеся надолго. И, надеюсь, не забудем и не простим. Расстрел прямой наводкой Верховного Совета РСФСР 4 октября 1993 года. Принятие, значит, Конституции в 93-м году, 12 декабря, в которой легализовано внешнее управление, 15-я статья, часть 4, приоритет норм международного права над внутрироссийским законодательством в части ранее подписанных Ельцином международных договоров с Международным валютным фондом. И само факт подписания международных договоров с МВФ о проведении так называемых реформ, по которым уничтожено 30 миллионов человек и уничтожено более 70 тысяч заводов и фабрик, половина промышленного потенциала РСФСР образца 92 года. Короче, Ельцин и его соратники, как предыдущие, так и последующие, ввели, позволили оккупировать территорию Советского Союза, ее большую часть РСФСР, международную финансовую систему и беспрепятственно выкачивать природные ресурсы и очищать территорию для будущего заселения более высоконравственными, более эффективными собственниками. Спасибо за возможность высказать.
Это мнение Сергея из Москвы. Сейчас Владимир из Калининграда с нами на связи. Владимир, доброе утро. На ваш взгляд, что было главным событием в годы президентства Бориса Ельцина?
Доброе утро. Я думаю, что Борис Николаевич между своим прошлым и будущим России бронированную дверь поставил по пути движения России к демократии. То есть он закрыл просто-напросто Россию для демократических преобразований. Выбор преемника Путина.
Это был звонок из Калининграда. Несколько сообщений с нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. Ирина пишет: главным стало то, что мы имеем сейчас, а именно уничтожение страны, вымирание населения, развал, разворовывание предприятий. Благими намерениями вымощена дорога в ад. К сожалению, Борис Николаевич это не учел, пишет Марина. Скептик: почти все отрицательное и по пунктам. Первое, так называемые Беловежские соглашения, развал СССР. Второе, операция «Преемник» в новое тысячелетие с новым президентом. Чуть-чуть положительное. Первое. Ограничение власти КПСС. Пожалуй, и все. Сообщение от нашего слушателя на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Никита, самым главным, скорее всего, все-таки поражение в югославской кампании. Было много шума, громких слов, угроз, а по сути проиграли Соединенным Штатам и в войне, и в дипломатии. У нас есть еще звонки из Ленинградской области. До нас дозвонился Геннадий. Геннадий, доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, что главным событием во время президентства Бориса Ельцина было все-таки введение рыночной экономики. Ну, как это получилось, это другой вопрос. Не все удачно, не все хорошо. Вот, мы последствия сейчас это видим. Ну, все-таки попытка была, и, в общем-то, это, я считаю, явилось главным событием. Спасибо.
Это был звонок из Ленинградской области от Геннадия. Еще несколько сообщений с нашего номера для СМС 8-903-743-2801 и московского пейджа 660-1046. Татьяна пишет в ответ на наш вопрос, что, на ваш взгляд, было главным событием. Самое страшное преступление Ельцина, пишет Татьяна, это развязывание войны в Чечне и назначение Путина на президентство, что стало геополитической катастрофой для России. Самое ужасное, что Путин назначил себя на пожизненное руководство. Как всегда, Путин двуличный. Это уже сообщение от Галины Ивановны. Все лучшее, что сделал Ельцин, дал свободу и выборы, Путин уничтожает каждый день. Даже флаг не дал нам пронести, если он поддерживает Ельцина. И почему-то народ не может понять, что вторую чеченскую войну начал Путин. Сообщение от Галины Ивановны. Ну что ж, такие сообщения мы получили сегодня от наших слушателей. И в завершении темы давайте послушаем опрос на улицах Санкт-Петербурга. Что, на ваш взгляд, было главным событием в годы президентства Бориса Ельцина? Опрос провела Татьяна Вольская.
Трудно сказать, что запомнилось, потому что я уже старая стала.
Ну, все враждебное против народа. Все.
Не припомню. Путч, конечно, взволновал, а так остальное... Вообще его правление, конечно, к лучшему не привело.
Нет, про Ельцина не хочу. Все-таки маломальски что-то с ценами было неплохо. Вот я еще работала, сейчас уже не работаю, давно зарплату повышали. Это я хорошо помню. И вообще как-то рабочего человека как-то отличали. Вот я, например, с доски почета не слезала. А вот сейчас, мне кажется, этого нет. Вот и внук у меня работает, и зять. Ничего, никакого внимания на молодежь. Ну вот когда начали Белый дом стрелять. Вот это вот самое страшное, конечно, когда это... И то пока это мы еще разобрались, что к чему. Было очень страшно. Мы вообще думали, что это война.
Я даже затрудняюсь так сразу ответить, что же главного было. Честно говоря, я политику не очень смотрел. Белый дом, да, конечно, все это было. Но я не думаю, что это такое главное.
Ничего хорошего не могу вспомнить.
Не знаю я что.
Нормально он правил, это точно знаю.
Так? По крайней мере, порядок был.
Да, порядок какой-то. Точно был, и порядок.
Самое главное... Я даже сейчас не могу все вспомнить. Все самое главное. Пусть это само собой, конечно. А так больше я таких ярких событий-то не припомню.
Даже не помню вообще.
Москву развал Союза еще, наверное, Горбачев сделал. Он как-то хотел, может, что-то сделать. Ну, вроде получалось вначале. А потом, когда путч тут был, взрывали Белый дом, ну, там, кажется, он немного помог чем-то, поддержал. А так больше ничего.
Хорошего ничего, это 100%.
Ельцин, ну, Белый дом, наверное, главнее его не было, более ярких событий. Но это надо дойти до того, что в России правительство, избранники же они народа считаются. Дойти до того, что везти надо в Москву, в столицу, танки. Ну, это же позор.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что, по вашему мнению, было главным событием в годы правления Бориса Ельцина. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В окрестностях Назрани в Ингушетии убит лидер местных вооруженных формирований Ильяс Гарданов, сообщили в правоохранительных органах республики. Оппозиционный политик Борис Немцов сегодня предстанет перед мировым судом в Москве. Немцова обвиняют в неподчинении сотрудникам милиции в ходе несанкционированных акций. Власти Филиппин проведут тщательное расследование обстоятельств операции по освобождению заложников в столице страны Манили, при которой в понедельник погибли 8 туристов из Гонконга. В Вашингтоне проходят переговоры МВФ с Пакистаном об оказании ему дополнительной финансовой помощи. По меньшей мере 12 человек погибли в результате атаки американского беспилотного самолета на северо-западе Пакистана, на границе с Афганистаном. На Украине сегодня отмечают 19-летие со дня провозглашения независимости. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы». Сейчас еще несколько тем из свежих российских газет. «Независимая» сегодня пишет в конце, можно, если так выразиться, пляжного сезона курортного о том, что Абхазия не хочет отдавать России пляжи. Это заголовок публикации на первой полосе. Валерия Шабаева сейчас рядом со мной в студии. Валерия, расскажите подробнее.
Расскажу с удовольствием, тем более, что об этом пишет сегодня еще и газета «Ведомости». Правда, не на первой полосе, а «Ведомости» озаглавили статью «Независимость недвижимости». Так вот, правительство Абхазии отвергло предложенную российским МИДом концепцию восстановления имущественных прав российских граждан. Вчера об этом заявил премьер-министр Абхазии Сергей Шамба. Концепция должна была защитить россиян, которые становятся жертвами незаконного отъема недвижимости в Абхазии. Это те, кто хочет вернуться в оставленные во время войны квартиры и дома, кто уже после войны приобрел их через посредников, и те, чье жилье во время даже недолгого отсутствия было признано бесхозным, что позволяют местные законы. Так вот известен, например, случай с российской гражданкой Галиной Дюкаревой, которая в 2000 году выехала на несколько дней в Краснодар, а в это время ее квартиру заняли. Суд, в конце концов, дело решил в ее пользу, но рассмотрение шло 6 лет. О содержании концепции написала на прошлой неделе абхазская газета «Нужная». В статье утверждалось, что в случае принятия документа тысячи грузинских беженцев, имеющих российское гражданство, смогли бы вернуться в Абхазию и потребовать возвращения своего имущества. Документ не учитывает абхазские реалии и моменты, которые могут нести угрозу для стабильности в республике, объяснил Шамба. Тем, кто воевал против абхазского народа в войне 92-93 годов, дорога в республику закрыта, заявил он абхазскому агентству «Апснепресс». Есть претензии по оформлению документа. Его ведомости цитируют, как будто подбросили под дверь. Не было сопроводительного письма и регистрационных данных. Об этом говорил министр иностранных дел Абхазии Максим Гвинджия. Из МИДа концепцию передали в администрацию президента Сергея Багапша, а там ее после просмотра отправили в архив, сообщил Шамба. Собеседник в российском МИДе сообщил, что правительству республики направлялись дипломатические ноты по этому вопросу. Абхазский адвокат Томас Гецпа ранее говорил, что общее число исков россиян менее 2000. По словам абхазского премьера, сейчас каждый случай разбирает особые комиссии и правоохранительные органы, а в сентябре планируется создание российско-абхазской смешанной комиссии, которая будет рассматривать все вопросы. Учреждение комиссии подтверждает и источник в российском МИДе. Решить, между тем, все дела не удастся, предупреждает Гвинджи. Многие заявили о своих правах на собственность только после признания России независимости Абхазии в 2008 году. А если говорить о притязаниях беженцев до военного и военного периодов, то у многих не было никакой собственности, она была государственной. Между тем, вернуть то, чего не было, невозможно. Независимая газета обратилась за разъяснениями к эксперту Московского центра Карнеги Алексею Малашенко. Вот как он объясняет ситуацию. Произошло то, чего и следовало ожидать. Наши скупали в Абхазии зачастую через посредников все, что можно. Квартиры, дома. Некие депутаты приобрели даже пляжи, потому что до признания независимости республики это стоило копейки. После признания выяснилось, что надо все покупки юридически оформить. А в Абхазии поняли, что в этом случае у республики, кроме независимости, ничего не останется, ибо все раскуплено русскими. И Абхазия не захотела быть колонией. МИД России попал в деликатную ситуацию. Он фактически не знает, как себя вести. Достаточно соответствующего заявления МИД Абхазии, и тут же активизируется Турция. Отреагирует Евросоюз, который может обвинить Москву в переложении своих коррупционных схем на созданную ею же новую независимую республику. Так что нынешний скандал только начало, полагает Алексей Малашенко. Ну и еще независимая цитирует политсекретаря Республиканской партии Грузии Давида Бердинишвили. Чтобы не покупали в Абхазии граждане России, как бы ни старались это оформить, международное право эти сделки не признает. В то же время на возвращение собственности претендуют более 200 тысяч грузинских беженцев, покинувших Абхазию во время конфликта. И международное право на их стороне, подчеркнул Бердинишвили. России, по его мнению, никогда, по большому счету, не была интересна независимость Абхазии. Ее интересовала возможность военного присутствия в регионе, политическое и экономическое влияние на него. И вот еще одна любопытная тема, коротенько ее представлю. Армию надули, сообщает «Комсомольская правда». Виктор Баранец пишет, что российская армия сталкивается с большими проблемами в деле перевооружения. Это известно, и газета об этом много раз писала. Но при этом российская армия занимает, пожалуй, первое место в мире по закупке муляжей боевой техники, надувных танков, самолетов, пушек, зенитных ракетных систем. А через полтора года в частях появятся еще и резиновые ракеты разных классов, от тактических до стратегических. Стоит каждая такая штучка $3000.
Интересно, звучит стратегическая надувная ракета.
Надувная ракета, да. Но тут, в общем, почва для упражнений в остроумии, не будем сейчас этим заниматься. Но так вот, стоит $3000 такая штучка. Есть научно-производственное предприятие «Русбал», которое их производит, причем утверждают там, что вся эта техника воспроизводит радиолокационный тепловой инфракрасный диапазон, из-за чего выглядит на приборах противника как реальное вооружение. Но нужно ли это в мирное время, вопрошает Виктор Баранец, ибо нужно-то настоящее оружие, а не резиновое.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева. Следующий обзор прессы уже в программе «Свобода в полдень» сегодня в 12 часов. Ну а нашу программу, программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня из Нидерландов. По приблизительным подсчетам Центрального бюро статистики этой страны, ежегодно примерно 500 коренных голландцев принимают ислам. Сегодня в королевстве проживают около 12 тысяч таких неофитов, то есть немного. Как живут эти люди в окружении немусульман? Кто они и что побуждает их на такой шаг? Рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Ашхаду алла илаха
Внимание всем, кто сейчас записал эту церемонию обращения в ислам на свои мобильные телефоны. Не публикуйте, пожалуйста, это видео в своих блогах. Дождитесь, пока сестра сама выберет правильный момент, чтобы сообщить новость своей семье. Помимо мусульман турецкого, марокканского и индонезийского происхождения, в Нидерландах растет число мусульман коренных голландцев. Интересы этой группы населения представляет национальная платформа новых мусульман. Ее председатель Валет Даустерс, который сам принял ислам 10 лет назад, видит в числе основных задач своей организации преодоление стереотипного отношения к новообращенным в голландском обществе. Если голландец решил обратиться в ислам, то многие в его окружении приходят к выводу, что он разделяет радикальные взгляды, чуть ли не поддерживает движение «Талибан», или, если это женщина, что она подвергается насилию и унижению со стороны мужа, говорит Даустерс. Мечети в нидерландских городах также представляют недостаточной информационной поддержки новым мусульманам. Чтобы поправить положение, Даустер с единомышленниками вот уже третий год проводит Национальный день обращенных, что-то сродни съезду новых мусульман, которые ежегодно посещают более 600 участников. Говорит Алекс Кариас, активист общества «Ондек Ислам», «Открой для себя ислам». Если голландец становится мусульманином, окружающие зачастую встречают его поступок с непониманием. Он сразу сталкивается с предубеждениями, которые существуют в западном обществе по отношению к мусульманам. Окружающие чаще всего не говорят ничего такому человеку лично, но сразу чувствуется, что они не одобряют его поступка. На работе вам тоже ничего прямо не скажут, но вы заметите, что обращаться к вам стали иначе. Вы сделали для себя выбор, ваш образ жизни полностью изменился, что не всегда могут принять даже близкие, а это особенно больно. Однажды на выходе из этой мечети на меня напал мужчина-голландец с криками «предатель», «грязный», не буду дальше перечислять его эпитеты. Он меня ударил только за то, что я, этнический голландец, выхожу из мечети. А ко мне часто пристают «вы марокканец?» Потом пошушукаются между собой и говорят: «А, я понял, вы турок». Нуриддин Стейнворден принял ислам 6 лет назад. Интересной фигурой в развитии ислама в Нидерландах является правый политик Хеерт Вилдерс. Сам того не зная, он не только проклятие, но и подарок судьбы для мусульман. Проклятие, потому что своими высказываниями способствует созданию негативной атмосферы, чем он нас обижает. С другой стороны, все больше мужчин и женщин, девушек и юношей начинают сомневаться в справедливости его суждений, настолько они категоричны, и думают: «Дай-ка я открою книгу и посмотрю, правда ли все так плохо в исламе. Если же ты открыл книгу, то всякое может произойти с твоими убеждениями». Чтобы официально стать мусульманином, достаточно сказать вслух по-арабски одно предложение, так называемое свидетельство или шихаду о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его. То есть не нужны никакие сложные ритуалы. Возможно, некоторых привлекает и то, что с момента произнесения этих слов и перехода в ислам им обещают мгновенное очищение от всех грехов. Из многочисленных отчетов об обращении в ислам на страничках новых мусульман в интернете очевидно, что многие из них начали знакомиться с этой религией на волне протеста против ее слишком однобокого освещения в СМИ. Есть среди принявших ислам и такие, которым не удавалось безопасно существовать в условиях свободного выбора и самостоятельной ответственности за свои ошибки. Ислам им понравился строгостью правил, безусловным упованием на волю Аллаха, когда не остается пространства для мучительных сомнений, столь характерных для постпротестантских культур. Я подстелю что-нибудь прямо на улице и становлюсь в молитвенную позу, а люди-то не понимают. Недавно ко мне подошли, думали, что мне плохо, что у меня сердечный приступ случился. Деннис из Харлема теперь зовется Абдель Кримом. Еще несколько лет назад он был частым гостем полицейских участков за мелкие преступления. Теперь в свои 19 лет он уже отец семейства с двумя детьми. Правда, живет Деннис все еще на чердаке в папином доме. Журналисты телепередачи «Нетверк» сняли Денниса на территории строящейся в Роттердаме самой крупной в Западной Европе мечети «Эс-Салам». А теперь мы стоим на вершине минарета высотой 40 метров. Внизу виден купол турецкой мечети, а с другой стороны гигантский купол марокканской мечети. Вот она, Новая Голландия. Некоторые люди прячутся от нее в белые гетто для богатых, а мне нравится этот ландшафт. Иные разглядывают мельницы с дамбами, а за спиной у них растет Иерусалим. Развернитесь, обнимите свою страну и не бойтесь ее. По мнению председателя национальной платформы новых мусульман Валеда Даустерса, в будущем именно новообращенные в ислам коренные европейцы могут стать посредниками в нелегком диалоге между Западом и мусульманским Востоком. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы. Грани времени» с Владимиром Карамурзой. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многие стали кричать: позор правительству, позор Путину, Тимкинскую трассу.
Я думаю, что Иран — это угроза не только государству Израиль, но и всему миру.
Несмотря на то, что Единая Россия сделала из нашей страны полицейское государство,
правила, существующие в нашей замечательной демократии, предусматривают...
Министр внутренних дел Италии Роберто Марони одобрил действия президента
Франции... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».